Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». До нас добрался Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий. Руслан Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, нас послушать. Самое главное — вопросы написать и по возможности Руслан Николаевич на них ответит. Давайте же начнем с этой странной публикации. Правда, в «Политика» сегодня была в журнале, но до этого в «Вашингтон-Пост». Что, значит, материал был, что передвижение русских войск у границы с Украиной вызывает обеспокоенность в США, Европе и так далее. Но «Политика» сегодня написала, что концентрация проходит на границе с Украиной в Смоленской области. Вот, но немножечко перепутали. Все-таки важно понимать, что это за публикации, на основании чего, и нужно ли делать какие-то долгоиграющие выводы?
Ну, знаете, здесь есть два аспекта, да. Один аспект, скажем так, практический, военный, а второй медийный, там, пропагандистский, там, информационно-шумный, да. Если говорить о конкретном военном аспекте, то, как известно, у армии есть два состояния, да. Она или воюет, или готовится воевать. Учитывая, что Украина проводит откровенно враждебную политику в отношении России, да, многие рычаги влияния на это государство нами утеряны в силу целого ряда причин, и демонстрация военной силы и демонстрация того, что мы можем ее применить, как мы применили ее против Грузии, когда наших миротворцев убивали в августе 2008 года.
В Осетии,
Южной. Да, и бомбардировали градами мирных жителей в Осетии, у которых были в том числе и наши паспорта. Россия, собственно говоря, эту решимость демонстрирует регулярно, особенно когда на Украине происходит какое-то, так сказать, бурление говн, да, Россия стягивает войска. Это правильно абсолютно, да. Если говорить о медийном, ну, как бы все чем-то обеспокоены, да, мы вот обеспокоены тем, что американцы бросили оружие кучу в Афганистане, да, и неизвестно, где и по кому это оружие выстрелит. Как мы знаем, в свое время они достаточно безрассудно раздавали маджахедам стингеры, вот, в надежде, что они будут их использовать только против нас, а потом мучительно эти стингеры выкупали из различных углов мира, опасаясь, что какие-нибудь, так сказать, силы могут эти стингеры использовать, обстреливая в том числе гражданские самолеты там, с американскими гражданами, или даже самолеты там, не только военные, но и гражданские. Да? То есть американцы как бы известны тем, что, так сказать, сначала они делают, а потом думают. Поэтому озабоченность их похвальна. Мы тоже очень озабочены. Было бы здорово, чтобы это не была игра в одни ворота, чтобы не только их озабоченности мы должны были принимать во внимание, но и они были более отзывчивы, так скажем, к нашим тревогам. Мир стал маленький, мир стал очень глобальный, да, и если где-то, так сказать, кто-то чихнул, то вполне возможно, как теперь мы видим с пандемией, да, заразиться может весь шарик.
Да, но здесь просто важно понять все-таки признаки, скажем так, вот эти вот статьи, которые появляются сейчас в американской прессе. Это же предвестник опять какого-то нагнетания, какой-то активизации, как называется, на рынке угроз сейчас модное выражение есть. Это сравнимо с апрелем?
Ну, вы знаете, здесь мы переходим от реальности к медийке, да?
Да.
Вот при всем моем глубоком уважении к радиостанции «Говорит Москва», к ТАССу, к Russia Today, все российские информационные ресурсы, да, государственные, частные, там, условно говоря, эфирные, интернетные, ну, как бы они никогда не сборят эту огромную англосаксонскую, ну и в целом западную информационную машину, да. Поэтому задача нас как бы ошельмовать, нас через эти СМИ, условно говоря, запугать в каком-то смысле слова, чтобы мы не проводили свою политику или проводили ее, там, скажем, отрывисто, непоследовательно.
С оглядкой, с оглядкой.
Да, да, с оглядкой, непоследовательно. Здесь, собственно говоря, на это можно как бы две вещи сказать. Можно, конечно, продолжать вколачивать в эти медийные ресурсы, к чему периодически призывает Маргарита Симонян, да, вот посмотрите, у Катарской Аль-Джазиры там такой-то бюджет, да, типа дайте нам больше денег. Ну, так можно, да. А можно укреплять вооруженные силы. Знаете, я вот люблю сравнивать, что вот эта медийка, да, эта мягкая сила, безусловно, важная, это своего рода как бы на ринге твоя левая рука, да. А вот hard power, да, твои вооруженные силы, твои спецслужбы.
Тяжелая сила, да.
Это, да, настоящая, так сказать, сила, да. Это твоя сильная правая. Но было бы крайне глупо, когда у тебя слабая левая, продолжать там как-то ее накачивать, ослабляя свою правую. Если у тебя сильная правая, ну так и вкладывайся в нее.
Пусть, ну что и происходит, в общем-то.
Пусть те люди... Нет, ну у нас определенная, на мой взгляд, есть непоследовательность, да. Там, условно говоря, мы вот пытаемся понравиться миру через Олимпиаду в Сочи, через там чемпионат мира по футболу и так далее. С одной стороны, это праздник для болельщиков, а с другой стороны, это такой инструмент мягкой силы. Мне кажется, играть в эту мягкую силу нужно ограниченно, потому что она тоже потребляет ресурсы, а, скажем, КПД у нее гораздо меньше, чем у автомата Калашникова и у танка Т-90.
Во что играет тогда Украина, которая демонстрирует силу турецкого Байрактара, только-только закупленного?
Ну, вы знаете, Украина — это государство, которое строит свою легитимность, да, строит как бы вся идеология, все государственное строительство на том, что это не Россия. То есть Украина до сих пор так и не поняла, кто же она, что же это такое. Вот, например, в свое время Лукашенко сказал замечательную фразу, к ней можно по-разному относиться, кто такие белорусы. Но это как русские, только со знаком качества. Вот, на мой взгляд, очень интересный такой вот такой мем, да. Может быть, это определенный труизм, может быть, это определенная тоже, так сказать, красивая говорилка.
Бахвальство еще какое-то.
Но это как бы заявка некая. Так. Что такое Украина? Ну, совершенно непонятно, да. Вот. И то есть единственное, что Украина умеет делать хорошо, это, ну, грубо говоря, наряду там, с еще целым рядом соседей, да, торговать русофобией. То есть им кажется, что если они будут проводить антирусскую политику, тем самым они будут ценны для Запада и для каких-то там еще, может быть, центров силы, да, может быть, не совсем западных, но, там сказать, не любящих Россию, да. И это крайне, на мой взгляд, глупо, да, потому что географию ты свою не поменяешь, да. Вот американцы 20 лет были в Афганистане, потом своих союзников и своих, так сказать, вассалов в Афганистане слили, да. Джордж Буш приезжал, так сказать, смотрел на танцы грузинских ансамблей, да, проезжал по этому проспекту Джорджа Буша, но совершенно не стал поддерживать его ничем, кроме, так сказать, каких-то риторических заявлений, когда тот напал на Южную Осетию. Так и украинцам, мне кажется, надо просто понимать свое место в этом мире и, в общем-то, осознавать, что если они перейдут определенную грань, то Россия, конечно же, применит военную силу. В первую очередь она это сделает, я думаю, если будет нападение на непризнанные республики, потому что если они падут, да, то, во-первых, безопасность России будет, так сказать, в этой ауре будет дырка, да, а во-вторых, это, конечно, будет колоссальный имиджевый удар, да, то есть Путин и Россия, которые всегда, так сказать, отстаивают свои интересы, в том числе и с оружием в руках, здесь, так сказать, проглотит эту пилюлю. Но я думаю, что возможны еще какие-то варианты, при которых, помимо нападения на республики, Россия может ввести войска и провести ограниченную военную операцию против Украины. Какие? Ну, это не ко мне, я не правительственный эксперт, надо адресовать эти вопросы в Минобороны и в Кремль.
Хорошо, а вам тогда, как военному эксперту, признаки того, что конфликт в Донбассе замораживается, заморожен или размораживается наоборот, или никогда не был заморожен?
Ну, вы знаете, для того, чтобы судить, туда надо регулярно ездить и в идеале иметь возможность ездить с двух сторон. Такие, наверное, люди есть, но их не так много. Потому что все ведут информационную борьбу, и мы, наши противники, и украинцы, и там коллективный Запад, и Соединенные Штаты. Поэтому вот в этом огромном тумане войны информационной крайне сложно увидеть правду, да. Вот как бы если немножко абстрагироваться и взять дистанцию, я Украиной не занимаюсь, детали не знаю, могу сказать одно – что то, что вот эта серая зона, которая есть между республиками Украины, что украинцы постоянно в нее заходят и как бы понемножку, как бы такая тактика солями, как бы отгрызают от республик территорию, как бы вот там, и теперь уже Донецкая и Луганская республики, там, я не знаю, на 3,5% меньше, чем их было там какое-то время назад. Естественно, со временем аппетит украинцев будет расти, если им не дать аккурат, да? Насколько в состоянии делать это республики, это большой вопрос, да? То есть их вооруженные милиции, их вооруженные формирования, конечно же, в случае полномасштабного конфликта продержатся недолго, да, без помощи России.
Еще возникает тогда вопрос вот по поводу того, что турки поставляют Украине вот эти байрактары. Это все было очень широко рекламно растиражировано. Но важно понять, как, в принципе, беспилотники меняют тактику военных действий?
Ну, вы знаете, беспилотник очень удобная, удобная вещь. Во-первых, беспилотник относительно дешев по сравнению с пилотируемой авиацией.
Смотря какой, наверное.
Но все равно, они разные есть. Все равно любой беспилотно-летательный аппарат будет дешевле сверхзвукового самолета.
Это да.
Даже МиГ-21. Да?
Так.
То есть это, условно говоря, по критерию эффективность, стоимость, хорошее решение. Второй момент. Это политически более приемлемо. То есть если сбили беспилотник, ну вот лежит груда железа и пластика. Да? А если сбили самолет... Погиб летчик, там он взят в плен, мы это все проходили, и Россия, и другие страны последние 25-30 лет. Это, конечно, неприемлемо зачастую для целого ряда кругов. У нас сейчас, в нашем, так сказать, в третьем десятилетии 21 века, ну, как-то все хотят, чтобы война шла без потерь, да? Или чтобы они были минимизированы радикально.
Конечно.
Да? Ну, и третий аспект, если конкретно говорить по поводу Байрактара, в чем, собственно говоря, прелесть этого аппарата? То есть сам по себе этот аппарат, ну, достаточно простой, скажем так. У него очень хорошая канадская вот эта оптико-электронная станция, позволяющая, она и стоит, наверное, половину этого Байрактара. Вот. Она позволяет, грубо говоря, видеть далеко и высоко. Поэтому, в частности, в Карабахе были такие хорошие видео, да, вот, поражений. Дальше есть, так сказать, боеприпасы, которые... Турки за последние несколько лет, так сказать, протестировав и применив несколько раз в Сирии, в Ливии, в Карабахе, они наработали вот некий алгоритм «человек-машина». То есть это не только сам боеприпас, но и умение, не только сам аппарат с боеприпасом, но и умение как бы вывести его на цель, поразить, вернуться, да, и так далее. Я думаю, что, наверное, больше опыта только у американцев на системе «Рипер», может быть, еще у израильтян. Именно в этом, так сказать, прелесть Байрактара, потому что, в принципе, сходного рода беспилотные летательные аппараты, ну, с худшей оптикой, потому что они не могут себе позволить закупать это в Канаде, есть у иранцев, да, они их вот уже даже продают, например, в Эфиопию. У нас есть сходный аппарат, который делает компания «Кронштадт», но он пока еще не стал массово поставляться. То есть они разворачивают завод в Дубне серийный, да, то есть они сделали небольшие партии, они провели испытания, Министерство обороны приняло, но мы еще не насытили войска. То есть Байрактаров уже произведено там до 300, ну, как бы конкретно летательных аппаратов, так. Да, в комплексе обычных несколько. И они уже и себе, так сказать, поставили, да, и вот сейчас собирают заказы со всего мира, да, и Украина лишь один из них.
Угу.
Вот. Ну и, конечно, такой большой хайп вокруг этого. Кстати, отчасти сравнимый с хайпом вокруг нашей системы С-400, да, и грядущей С-500. То есть всегда в военном деле есть какая-то мода. Ну, там, я не знаю, долгое время автомат Калашников, это было, ну, просто... Это был вот тот же самый, да, Байрактар. То есть любая винтовка, любое автоматическое оружие до автомата Калашникова требовало, чтобы боец был, ну, скажем так, более образован, да, и чтобы она эксплуатировалась, ну, что ли, в более, скажем так, хороших условиях, да?
Не экстремально.
Да, чтобы там не было песка, грязи, а вот автомат Калашникова можно было дать рахитичному крестьянину где-нибудь в Камбодже, да, или необразованному жителю Африки, не буду употреблять слово «негр», теперь это не политкорректно, и, так сказать, он передергивал затвор и шел в бой. Да, И эта система, собственно говоря, создала вот эту революцию в военном деле, когда война могла идти бесконечно.
Так в том-то и дело. Но сейчас, чем больше всяких электронных, что называется, примочек и вариантов, тем, наверное, можно сказать, и уязвимее становится. С одной стороны, более мощная армия становится, да? А с другой стороны, может быть, система и имеет какие-то изъяны.
Ну, по моему глубокому убеждению, любая армия должна существовать, ну, скажем так, на двух скоростях, да? То есть должна быть высокотехнологичная армия, да. Там силы специальных операций, да, какие-то дорогие самолеты типа там, наших Су-57. Но ни один бюджет, включая американский, не выдержит закупить этого массово. Поэтому рядом с этой высокотехнологичной армией должна быть какая-то вторая армия, которая вооружена, ну, скажем так, более дешевым оружием. Вот на Западе есть такой термин affordability, да?
Да-да-да.
То есть
да,
вот
да,
у нас
да, да.
есть танки, последняя модификация Т-90, мы собираемся закупать армату, но при этом у нас должно быть значительное количество Т-72 модернизированных. Угу. В конце концов, Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не собирается никого завоевывать и опутывать земной шар своими базами, а для того, чтобы, так сказать, пройтись танковым маршем по Крещатику, хватит и Т-72, да? То есть на постсоветском пространстве, в области, по крайней мере, сухопутных войск, ПВО, Россия является, так сказать, абсолютным гегемоном. Да, уже идут звоночки, что нам нужно ускорять перевооружение на самолет пятого поколения. Вот Норвегия получила значительное количество самолетов F-35, угу. да? Польша заключила контракты, через какое-то время начнет их получать. Собственно говоря, любой самолет F-35 будет крыть любой самолет четвертого поколения, неважно, русский, французский, как бы ковцу. Поэтому, конечно, мы должны ускориться с закупкой этих самолетов.
Сергей спрашивает нас, а можно перехватить управление беспилотником и отправить бомбить место, откуда он прибыл? Такое возможно? Ну, тут еще про систему РЭП спрашивают.
Вы знаете, да. беспилотники регулярно перехватывались даже какими-то незаконными вооруженными формированиями в Афганистане, типа талибов.
Запрещенных,
каких-то, да. Каких-то, когда американцы управляли ими по незакрытому каналу, да. Мы знаем, как эффективно перехватывали американские беспилотники иранцы, в частности, вот это известный беспилотник в форме крыла летающего, так называемый Бисту в Кандагар, да, зверь Кандагар, они его не просто перехватили, они его смогли посадить, да. То есть, может быть, он шмякнулся на брюхо, но он не, они его получили целым. И смогли, собственно говоря, так сказать, покопаться в нем и поднакачать свою авиационную промышленность. Были и другие примеры. Значит, у армяне при всем, в общем-то, в общем, не самом лучшем итоге по итогам Второй Карабахской войны, системы РЭП, которые у них были, позволяли ронять Байрактары, да, были видео, значит, Байрактар явно потерял управление, то есть заставить его, так сказать, вернуться, как в сказке, и отбомбиться, так сказать, по хозяевам нет, но сбить его с пути, свести его с ума, уронить его, да, безусловно, можно, и у нас такие разработки есть. Вопрос в другом. Для того, чтобы это делать, во-первых, этих систем радиоэлектронной борьбы должно быть достаточно много, во-вторых, естественно, системы беспилотные, они тоже имеют двойное резервирование, то есть, грубо говоря, если он, так сказать, сошел с ума, ты его заглушил, угу. да, там, подменил для него, так сказать, карту местности, да, в его, так сказать, электронных мозгах, то у него есть заложенная программа, он все равно летит, да, он отклоняется от цели, поэтому тут тоже надо понимать, что ни одно оружие не является, ну, что ли, абсолютным, да, это должен быть определенный комплекс мер. Именно поэтому у армян был РЭП, но он не был всеохватным, да.
Понятно.
У них были системы ПВО, но они были устаревшие, да. Они сбросили какое-то количество беспилотников с неба на землю, но недостаточно. Их все равно было у противника больше. К тому же те догадались выбрасывать вот эти ложные цели на Ан-2. Угу. Нам из всего этого нужно извлечь уроки, потому что, конечно же, и украинцы, и целый ряд других стран, недружественных нам на границе с нами, они, конечно, все это отсматривают и все это примеряют на себя и на нас. Поэтому мы еще совсем с этим столкнемся.
Вопрос из такого военно-политической плоскости. Регулярно нам его задают, когда возникают вопросы по поводу С-400, проданных Турции, по поводу того, что американцы, значит, из-за этого прекращают свои контракты по самолетам тоже с Турцией. Все-таки в военном, вот в этом аспекте, в аспекте ВПК, а какую роль играет значит, кому продается оружие. Вот Турция, казалось бы, сложная для России. Даже сложно сказать, кто это. Тактический партнер, я слышала, последнее определение.
Там по-разному такое, можно да. Турцию называть. Начнем с того, что Турция наш сосед. И вообще в идеале так. С соседями надо жить в мире. Да? Это вот урок для Украины. Но общая граница подразумевает и некий набор противоречий.
Это правда.
Да, поэтому мы с турками имеем историю нескольких столетий войн и достаточно короткий период, так сказать, мирного существования, угу. Когда в России у власти были большевики, так сказать, до Второй мировой войны. Здесь необходимо помнить следующее. Вот когда была холодная война, торговля оружием как бизнес фактически не существовала. То есть были поставки своим союзникам и союзникам союзников, да, своим прямым сателлитам, ну, там, в нашем случае это были страны Варшавского договора, в случае Америки это были страны НАТО, и тем, кто в странах третьего мира там, заявлял, я ориентируюсь на Америку, или там, я ориентируюсь на Советский Союз, да, или там какие-то страны, с одной стороны, там, Индия была в движении неприсоединения, но было ясно, что она скорее, так сказать, с Советским Союзом, чем с Америкой. Деньги были вторичны, первично была политика. Были целый ряд стран, которые пытались, как бы, ну, что ли, позиционировать себя как третья сила.
Экспортеры
мы не просто. Советские, да, мы не американцы, там, израильтяне немножко, да, где-то французы, какие-то еще небольшие страны. Мало кто знает, например, что Бразилия производила хорошие вооружения, просто потом, так сказать, холодная война закончилась, клиенты у нее сдулись, и нет больше бразильской оборонной промышленности, ну, там, за небольшим исключением. Так вот, когда холодная война закончилась, да, и вот был вот этот транзит от биполярного мира к многополярному, который мы сейчас наблюдаем, торговля оружием, военно-техническая точка очень сильно коммерциализовалась во всем мире. Последним оплотом, кто рассматривал поставку вооружений в первую очередь как продолжение внешней политики, а не внешнюю торговлю, были Соединенные Штаты. При Трампе этот бастион пал. Теперь и американцы рассматривают это в значительной степени как торговлю оружием, потому что раньше и американцы, и те же немцы, ой, как же мы будем поставлять страны, где, так сказать, нарушаются права человека, да, или там нет рыночной экономики. Однако сейчас поставляют, потому что нужно поддерживать свое машиностроение. Угу. Ни один оборонный бюджет не выдержит только... То есть ни одни вооруженные силы, даже такие, как Соединенные Штаты, не смогут поддержать на плаву свою оборонную промышленность, если не будет экспорта. Именно поэтому, наверное, каким-то странам, откровенно враждебным, мы поставлять не должны, а странам, которые, ну, скажем, занимают амбивалентную позицию по отношению
как
к России,
Турция,
такие
например,
как Турция,
да.
Мы, конечно, должны поставлять вооружение. Во-первых, потому что это валютные средства в наш ВПК, да. Мы же, в отличие, скажем, от Египта или Советского Союза, не печатаем деньги, да, у нас нет галопирующей инфляции. Поэтому, чтобы подбросить предприятиям ВПК, это можно подбросить только из внешнего контура. Ну, или отняв там у учителей, у врачей, я не знаю, там, от системы борьбы с ковидом. Второй момент. Необходимо помнить, что поставив Турции С-400, во-первых, мы должны 100% знать, что у нас уже есть С-500, потому что если у тебя нет системы следующего поколения, то это как...
Странно сказать, продавать такую же,
то это как
же,
продавать
да.
первородство за чечевичную похлебку, да. И мы, безусловно, вбиваем клин между Турцией и западными союзниками, в первую очередь США и НАТО. Мы видим, что Турцию лишили самолета F-35, да, против целого ряда чиновников объявлены санкции. Очень интересно, когда в Америке говоришь с теми, кто, так сказать, курирует Турцию, у них все время вот такой нарратив: у нас проблемы не с Турцией, у нас проблемы с Эрдоганом. Вот сейчас Эрдоган уйдет.
Да, и не будет проблем,
как будто, все будет как при бабушке. Они забывают только одну вещь: что Эрдоган уже 20 лет у власти, и уже выросло новое поколение, которое в значительной степени разделяет его ценности. Поэтому, даже если он уйдет, Турция уже не будет такой, какая она была там в 2004 году.
Поэтому они так и думают.
У них
просто Гюлен сидит, да. Давайте прервемся после новостей и продолжим. С нами Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий, программа «Умные парни», YouTube-канал «Говорит Москва». Скоро вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. Ожидаемое сообщение от нашего слушателя. Но мы продали туркам, и теперь к ним приехали американцы, разобрали все на винтике. Понятно для чего, про С-400. А такую уверенность у нашего слушателя, как будто мы вот С-400, который у нас стоит на вооружении, точно такой же прям до винтика продаем за границу. Ну нет же.
Ну, здесь два аспекта. Во-первых, все-таки турки — это люди гордые, да, это тебе не какие-нибудь там чехи или, там, прости господи, кто там является стопроцентными поляки, сателлитами Соединенных Штатов. Поэтому вот так, чтобы они лапки кверху и отдали на разбор свою систему, у меня есть серьезные сомнения, да. Угу. И, кстати, вот в этом смысле министр иностранных дел Турции, который в ответ на вопрос Лаврова вот, по поводу «Вы поставляете на Донбасс ваши турецкие байрактары», он, в общем-то, совершенно правильную вещь сказал. После того, как это продано нами, это не турецкие байрактары, это украинские байрактары. В свое время я спрашивал одного польского военного, а что вам больше нравится, наши МиГ-29 или американские F-16? Нам нравятся наши польские самолеты. F-16 и МиГ-29, да?
Понятно.
Мы одинаково, так сказать, их ценим, да?
Так.
Какое-то оружие их. Так и здесь. Это теперь турецкое оружие, и я... крайне сомневаюсь, по крайней мере, пока Эрдоган у власти, что вот, так сказать, американцы могут туда по свистку зайти и там что-то покопаться. Это первый аспект. Второй аспект. Безусловно, экспортный вариант, он продается, так сказать, с закругленными характеристиками по отношению с тем, что у нас на вооружении. То есть и дальность ракет у них меньше, да, и возможность по сопровождению целей какая. Это является, так сказать, коммерческой тайной Рособоронэкспорта и концерна ВК «Алмаз-Антей», ну и в значительной степени, наверное, там, государственной турецкой тайной, поэтому даже если бы я знал, я бы говорить этого не стал. Но здесь сомнений никаких нет.
Понятно.
Что у любой системы, которая продается за рубеж, есть так называемый паспорт экспортного облика, рекламный паспорт, и он отличается от того, что поставляется вооруженные силы Российской Федерации. Ну а еще один момент, ну вы знаете, необходимо принимать риск. То есть когда ты поставляешь... Точно так же, как вот, когда
как
говорят...
Как с автоматами Калашникова, ну, простите.
Все настоящее мы вот видим охотничьим оружием и каким-то там спортивным оружием. Там подростки, условно говоря, заходят в школы и творят там неизвестно что. Ну, теперь можно, конечно, запретить полностью все оружие, да, но тогда они будут хватать кухонные ножи и так далее. Угу. То есть как бы жизнь вообще полна опасностей. И, конечно же, у каждой системы есть... Ну, как бы своя обратка. Вот я, например, когда был на каком-то показе Общественного совета Министерства обороны, членом которого я являюсь, я видел там американские автоматы, да, компании «Бушмастера». Это те автоматы, которые были взяты как трофеи у грузинской армии во время операции принуждения Грузии к миру.
В 2008 году.
Да. Ну, как бы американцы не рвут волосы, так сказать, на известном месте, что вот-вот наши автоматы попали. Ну, вот так случается, да.
Тогда другой момент. Те же самые американцы, которые вводят санкции против иранской программы беспилотных летательных аппаратов. 29 октября это произошло, буквально несколько дней назад. Но возникает вопрос, а что там, в принципе, вообще происходит? И что из себя сейчас представляет, например, иранская программа вооружений с учетом того, что ощущение некого затишья на Ближнем Востоке?
Знаете, Иран очень интересная тема. Я буквально вот ехал к вам на эфир и думал, что на следующих агарковских чтениях нужно обязательно поговорить про Иран. Во-первых, про то, как они вот создали некую систему насыщения собственными вооружениями собственную армию. Но в отличие все-таки от Северной Кореи, да, где, так сказать, даже на фотографиях видно, что люди недоедают, да, и, мягко говоря, там реальный тоталитарный режим, в Иране сменяемость власти и так далее. То есть как они одновременно смогли, так сказать, и пушки, и масло, да?
Да.
У меня как бы есть один ответ, что они выбрали целый ряд направлений, которые они считают приоритетными, да? Это, в частности, ракетное оружие. И вот когда они после смерти, после убийства, фактически внесудебной казни Касема Сулеймани в январе 2020 года наносили удары по американским базам в Ираке, да, вот я тогда спорил с некоторыми своими американскими коллегами, что круговое вероятное отклонение их ракет будет очень маленькое, что они довели свои ракеты до звона, американцы говорили, да нет, нет, они не попадут. Они попали идеально, так сказать, все скептики были в шоке. То же самое с их беспилотниками. Я думаю, вот то, что американцы эти санкции против этих компаний, этих людей, завязанных на программу беспилотных летательных, производство, разработку и производство беспилотных летательных аппаратов в Иране ввели сейчас, так. Это означает, это знак признания. того, что
санкции,
значит,
это знак признания,
что иранцы достигли определенного уровня. Как я говорю, когда ты видишь иранскую картинку, она не такая хорошая, как с Байрактара, она зернистая, но там тоже управляемые ракеты, это тоже беспилотник.
Помогают.
Думаю, что они делали все сами, и с одной стороны технически, с другой стороны, так сказать, их техническая разведка. Здесь не нужно забывать, что у иранцев еще со времен иранской революции остался вот этот вот лозунг, который они вот притворяют в жизнь, что мы помогаем всем, так сказать, униженным и оскорбленным, вне зависимости от того, исповедуют ли они шиизм, ислам шиитского толка, да, вот поэтому они гонят через весь мир свои танкеры в Венесуэлу, они поддерживают венесуэльцев, да.
Так.
Поэтому я думаю, что в обратку те страны, которым они помогают, помогают им. Поэтому там те технологии и те вооружения, которые йеменские хуситы захватывают у Саудовской Аравии, они, конечно же, передают иранцам. Я абсолютно уверен, что правительство Николаса Мадуро передало те американские и другие западные вооружения, в частности, F-16, какие-то образцы там, ракет, которые были на вооружении у Венесуэлы, когда она, так сказать, занимала проамериканскую позицию. То есть это такая дорога с двусторонним движением. Ну и вообще, как бы, персы талантливые люди, у нас есть к ним определенное предубеждение, ну да, так сказать, они, по крайней мере, в открытую не пьют алкоголь, не носят галстуков, вообще они такие немножко странные, да, но это не мешает им достигать замечательных успехов, в том числе и в области военного строительства. Посмотрите на Хезболлу, да. Саудовская Аравия и другие, так сказать, монархии залива, наверное, в разы, если не в десятки раз больше вколотили денег в Хамас.
Так.
Но Хезболла, в которую вложили меньше денег, является фактически такой второй армией или длинной рукой
Ирана,
вне иранской территории и какие-то другие шиитские движения. То есть иранцы, в принципе, знают, как воевать как в открытую, так и асимметрично.
Но как раз вот, те наработки, которые имеет иранская армия, это скорее про локальную, региональную войну или действительно есть риск того, что регион вспыхнет именно за счет Ирана, потому что зубы-то на него точат, ну, несколько государств сразу?
Ну, вы знаете, с одной стороны, много кто точит зубы, но вот сейчас, когда мы видим такие достаточно истеричные заявления из Израиля, что мы будем бомбить, да, мы вот там не допустим.
Но это не первое заявление,
это,
которое они
делают. Это очень сильно напоминает вот это «держите меня дестеро», то есть слабо им бомбить, да, и понимают они, что если они нанесут удар, во-первых, они не выбьют столько военной инфраструктуры, чтобы Иран остался безоружным, а главное, что ответ Ирана будет сокрушительным и по Израилю, и по американским союзникам в заливе. Да, наверное, до территории самых Соединенных Штатов они не дотянутся, но то, что они засыпят базы в Ираке своими
пеплом.
Ракетами, радиоактивным пеплом на следующем шаге, сейчас пока не радиоактивным пеплом. Кстати, мне рассказывали одну очень такую смешную историю. Я не знаю, правда она или нет, хотелось бы проверить ее. Но я слышал ее в двух разных источниках, что когда Дэвид Петреус, будучи командующим центрального командования, прилетел в Ирак первый раз.
Да, американский генерал.
Американский генерал. Он, значит, включил свой смартфон и увидел там сообщение по СМС. Здравствуйте, генерал Петреус, вас приветствует глава корпуса стражи Исламской революции Касем Сулеймани. Я желаю вам хорошего, продуктивного и счастливого пребывания, так сказать, в Ираке. Да? То есть, как бы, они в области хай-тека, да, и в области какого-то софта, они тоже достигли
достаточно. А что касается ядерной программы, все-таки было же заявление тогда еще президента Рухани, до 60% они якобы обогатили, это ответ на сложившуюся ситуацию, американцы вышли из договора, вот это вот все. Все-таки история с СВПД, это вот больше про
нет? Я не иранист, хоть и редактировал вместе с моим другом-иранистом книжку про Иран, и я не занимаюсь ядерной программой, но я могу сказать одно, и это 100%.
Так.
Что все, кто ставили на некое умиротворение Запада, на некие договоренности с Соединенными Штатами, вот это так называемое либеральное крыло, да, там, иранские Горбачёвы и там, условно говоря, иранские Яковлевы и в какой-то степени иранские Медведевы, да, упрощая ситуацию, они, конечно, сейчас абсолютно потеряли свои позиции в Иране. То есть в Иране сейчас время ястребов, потому что вот мы были соглашателями, мы шли на уступки, к чему это привело, да? Мы не развивали свою ядерную программу, да, мы демонстрировали там миролюбие, а это восприняли, так сказать, наше желание договариваться и наше стремление к миру восприняли как признак слабости. Рискнув себе рискну предположить, меня, наверное, спорят профессиональные специалисты по Ирану и по, так сказать, Большому Ближнему Востоку. Я думаю, что там все сильнее и сильнее набирает позиции корпус стражи исламской революции, и вообще в определенном будущем там вообще может быть военное правление, как вот в Египте, да? Угу. То есть, да, фельдмаршал Ас-Сиси, который был сначала главой военной разведки, потом министром обороны, да, он снял погоны, он ходит в гражданском, но...
Но суть не меняется.
Суть не меняется. Этого. Я думаю, что со временем вот этот клерикальный режим, который там есть, он будет трансформирован, или он вообще будет сметен, там будут внесены какие-то изменения в Конституцию, или он останется декоративным, а реально всем там будут рулить структуры, аффилированные с корпусом стражи исламской революции. А почему? Потому что давили, а это единственные люди, которые, так сказать, стоят на страже суверенитета, они контролируют значительную, если не львиную часть экономики. А главное, все эти люди воевали и теряли своих друзей во время Ирано-Иракской войны. То есть они отмечены Ирано-Иракской войны примерно так же, как евреи отмечены Холокостом. Да? То есть больше мы не допустим, чтобы кто-то напал, а мы были не готовы, как в начале 80-х, да, и мы должны были жизнями, так сказать, расплатиться своего молодого поколения. То есть эти люди очень боевитые, очень радикальные. Угу. Может быть, это ошибочно, но с их точки зрения, вот как бы, все предыдущие, так сказать, там, 6 лет соглашательства, да, они все были неправильными, они привели ни к чему, они ослабили Иран. Поэтому я думаю, что Иран будет более и более радикальным, более и более готовым применять вооружение, идти на обострение. И мы должны быть к этому готовы, потому что он наш сосед, и они могут наверняка что-нибудь такое, в том числе и без координации с нами, в Сирии предпринять, потому что они там тоже присутствуют, и, скажем так, войск у них физически, так сказать, штыков конкретно иранских и проиранских там больше, чем нас. Поэтому мы должны внимательно очень следить, потому что это может как бы коллатерально, да, и нас задеть.
А по поводу Афганистана еще есть такой момент. Все-таки 2 месяца почти что прошло, как запрещенные талибы пришли. Дипломаты говорят, что это такой казус, потому что не очень понятно. Вроде террориста, но захватили государство, вроде уже переговоры, но переговоры с террористами не ведем. Все-таки, вот как вы видите, как меняется регион в связи с тем, что теперь в Афганистане, в очень стратегически важном государстве, приходят к власти такие люди?
Ну, по поводу стратегически важное государство, мне так кажется, что все-таки... Не так много зависит от этой территории, на которой, так сказать, наклеена надпись «Афганистан». Стратегически важный, тактически важный, оперативно важный. Это
про экономику бы, да, больше, пересечение вот. Торговых путей.
Мне почему-то кажется, что вот все, знаете, вот как в том старом советском анекдоте, я надеюсь, нас не оштрафуют, жопа есть, а слова нет. Да? Все как-то вот как мантру читают, вот Афганистан, мы ужасно озабочены Афганистаном. На самом деле, всем бы ужасно хотелось, чтобы он стал бы таким, знаете... Такой Бангладеш номер 2. Ну, некая территория, бедная, но которая не лезет за свои границы, не экспортирует какое-то свое видение, варится в значительной степени в своем соку.
Но оно не будет таким.
Ну, все хотят, хоть никто и не говорит. Верит.
Да.
Еще один момент, конечно же, необходимо понимать, что вот совершенно все по-разному, когда американцы входили, вот мне рассказывали тоже вот одну очень интересную такую трагикомическую историю, что когда британский контингент, поддерживая американцев, был заведен в провинцию Гельмент, они сразу попали под фактически очень усиленный прессинг местного населения, местных, так сказать, боевиков, хотя они еще ничего не сделали, вот. И они все не могли понять. Мы же вроде бы как бы еще даже никого ничего не обидели, ни у кого ничего не отжали, ни за кого.
А
почему
уже?
Так? Да. Выяснилось, что 120 лет назад, когда британцы пытались контролировать Афганистан, там в провинции Гельмент погиб какой-то небольшой их там рота или взвод, или 2 взвода. И афганцы об этом помнили, а британцы забыли. Поэтому, когда туда пришли британцы, все афганцы были абсолютно уверены, что 120 лет спустя британцы пришли отомстить за смерть своих соотечественников, и что они сейчас нас всех вырежут, поэтому мы должны их вырезать первыми.
Какая
то
память.
Есть настолько непонимание, да, то есть американцы, британцы там всех прослушивали, что-то там у всех взяли, как вот они Бен Ладена, да, там анализ крови, я не знаю, что, кала и мочи, да, то есть они имели огромный массив информации об этой стране, но они совершенно не понимали, так сказать, душу этих людей, что ими двигает, да. Поэтому, пробыв там 20 лет, да, потратив колоссальные деньги, да, они расставили страну еще в худшем состоянии. Поэтому наша задача, нас, россиян, каких-то союзников по ОДКБ, таких как таджикское правительство, не пытаться исправить этих людей, да, как это пытался делать Советский Союз, там, насаждая там советские коммунистические ценности. А нужно, так сказать, понять и принять их такими, какими они есть,
если, и договориться.
Если мы хотим жить с ними в мире. В противном случае этот бульон будет, так сказать, бурлить вечно.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Пару звонков примем. Сергей Алексеевич, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Такой вопрос. Вот вы говорите, не надо накачивать деньгами так называемую медийку. Лучше накачивать вооруженные силы. Потом мягкая сила, как вы говорите, ну, эффект от нее вроде как маленький по сравнению с танками, ракетами и так далее. Так. Вот скажите, как вы оцениваете результат воздействия на общественное сознание западной публики, скажем, от Russia Today? Это первое. Разве что тут плохого, если военная сила будет эффективно сочетаться с мягкой силой? Дело в том, что у нас даже такую радиостанцию, как «Эхо Москвы», вы, наверное, понимаете.
Ну, давайте не будем. Ну, подождите, стоп.
Ну, понятно. Знаете, я как бы не очень большой...
Просто в эфире одной радиостанции говорит про другую радиостанцию, не очень хорошо.
Я не очень большой специалист, но я могу вам привести пример. Вот если мы смотрим эфиры, ролики Russia Today, выложенные и просмотры иностранцами, скажем, если это про кубачинское серебро, про каких-то борцов, про природу, оно реально набирает колоссальный набор. Да? Точно так же, как когда Аль-Джазира делает что-то, не связанное с повесткой катарского правительства, а просто куда-то едет далеко и делает какой-нибудь сюжет, ну, я не знаю, про каких-нибудь аборигенов в Бразилии. Это фантастически.
Понятно,
туда только они добрались. Как только они идут к своей повестке дня, да, значит, те продвигают, так сказать, там, политику правительства
Катара,
а наши пытаются, так сказать, рассказывать, условно говоря, о том, что мы хорошие, а Украина плохая, мы сразу видим, что количество просмотров падает. Поэтому, с одной стороны, они очень влиятельны, да, если это речь там о кошечках и собачках, да, а с другой стороны, влияние их крайне небольшое, особенно учитывая те большие ресурсы, которые на них тратятся. Поэтому я бы предпочел, чтобы у нас, помните, вот эта известная фраза Наполеона про гроссы батальона, да, Господь Бог помогает большим батальонам. Вот я бы предпочел, чтобы у нас было повышена зарплата военнослужащим, и чтобы было закуплено больше вооружений. Кстати, это не только новое вооружение для наших военнослужащих, это в том числе зарплата для ВПК, это наши налоги, чем, условно говоря, это было распылено по эфирам во всех смыслах слова. Ну, я могу заблуждаться, я не настаиваю на своей точке зрения.
7373948, телефон прямого эфира. Ну, хорошо, если уж в эту тему еще углубляться, а есть ли анализ того, например, хотя вы сказали, что вы не специалист по медиа, о влиянии, например, той же самой западной пропаганды вот в подобного рода вещах? Ну, мы же в эпоху гибридных войн живем, поэтому, ну, приходится это анализировать и сравнивать.
Ну, вы знаете, я не знаю по поводу там западных, тоже опять не хотелось бы приклеивать ярлыки, но вот давайте приведем пример. Вот когда ты заходишь куда-то в ресторан или ты где-то в гостях, да, и у кого-то день рождения, ты слышишь, поют «Happy birthday to you»,
ну,
да?
А,
они
я
поют,
поняла, о чем
как
речь.
«На ваши именины испекли мы каравай».
Понятно.
«Вот такой вышины, вот такой ширины». Мы это знаем, но мы это не поем. Вот пока мы будем, так сказать, петь, условно говоря, «Happy Birthday», да, уже не важно, кто и чего. То есть этот западный мир, да, это модель потребления, она более аттрактивна, более привлекательна для значительной части нашего населения, да. Если мы развесим по всей Москве билборды, не пойте, пожалуйста, «Happy Birthday», а пойте, как на наши именины, этого не будет.
Все будут петь
«Happy Birthday», понятно. Как решить это, я не знаю, да. Я знаю, что от того, что будет еще одно ток-шоу, где мы расскажем, что Запад проклятый, а мы хорошие, да, люди все равно почему-то не поют русские песни и не используют наше, так сказать, национальное богатство, а вон, посмотрите, какой бешеной популярностью пользуется Хэллоуин. Это же абсолютно не наша культура. Однако, так сказать, дети наряжаются, ходят, клянчат конфеты, сладости или гадости. Опять, плохо это или хорошо? У меня нет ответа,
но
плохо это
факт.
Хорошо. Но
понятно.
Это факт, и то, что это не наша культура, да, вот, кстати, одна из причин, вот, кстати, у французов своя самобытная очень культура, вот когда американцы
принципиально говорят на английском языке, кстати,
давали план Маршалла, который, естественно, они давали не из желания, так сказать, помочь французам и итальянцам, а это просто, чтобы французско-итальянская компартия не пришли к власти. Французам было выставлено практически только одно условие. Вы должны запустить в свои кинотеатры американскую кинопродукцию. И, собственно говоря, туда зашел максимально Голливуд. И при всем том, что французы остались что-то делать, но все равно, грубо говоря, на 5-10 американских фильмов есть один французский. Да? И это как бы захватило умы и сердца французов, и с одной стороны они остались французами, с другой стороны они как бы часть коллективного Запада. Но еще раз, вам лучше позвать каких-то культурологов, я все-таки по военно-техническому сотрудничеству.
По... Нет ощущения, что американцы специально оружие оставили афганцам?
Талибам. Ну, как бы и да, и нет. С одной стороны, они оставили не специально, потому что огромное количество этого просто невозможно было эвакуировать и как-то там его, условно говоря, выхолостить. Вот. С другой стороны, они прекрасно понимали, что это оружие не может ударить по американцам там,
так.
В Соединенных Штатах, и даже не может ударить по американцам, которые расположены там, в базах, которые расположены, ну, в тех или иных странах. Потому что в соседних странах их нет, ни в Пакистане, ни в Индии, ни в Китае, ни в Таджикистане. А вот через страну это не долетит, не ударит, да, переносных зенитных ракетных комплексов они не оставили. То есть все это железо, ну, значит, они его оставили афганцам для гражданской войны. В этом, кстати, весь цинизм, что если бы они его уничтожили, это был бы достаточно благородный шаг. А так они выбросили это на черный рынок, и это оружие будет...
Оставили.
Да, оно будет, грубо говоря, там торговаться, и оно будет убивать афганцев. В этом, конечно, ужасная подлятина с их стороны.
Руслан Пухов был с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. Руслан Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем приятного вечера.